Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях поэт, первый секретарь Союза писателей Москвы Римма Казакова. Вопросы ей задают Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Голос Украины», и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин, и по традиции этой передачи краткая биография нашего гостя. Римма Казакова недавно отпраздновала юбилей, родилась она в Севастополе, в семье военного, раннее детство провела в Белоруссии, школьные годы прошли в Ленинграде, закончила исторический факультет Ленинградского университета. Несколько лет жила на Дальнем Востоке, работала лектором, преподавателем, работала в газете и на киностудии. В 58 году вышел первый сборник ее стихов «Встретимся на Востоке». В 59-м принята в Союз писателей, в 64-м закончила высшие литературные курсы при Союзе писателей. В 76-81 годах секретарь правления Союза писателей занималась переводами с языков стран ближнего и дальнего зарубежья, хотя тогда это так еще не называлось. Римма Казакова – автор текстов многих популярных песен и, как я сказал в самом начале, первый секретарь Союза писателей Москвы. Что-то хотите добавить?
Кажется, нет.
Ну что ж, спасибо. Тогда начнем.
Разве год рождения, но не стоит.
Ну, я сказал, что юбилей. Пускай гадают, а да. Кому не лень, пускай заглянут в интернет там. Тайны трудно скрывать. Знаете, совсем недавно, перед вашим юбилеем, мы, в том числе и здесь на Радио Свобода, справляли юбилей Юлия Херсоновича Кима. И он напомнил одну такую очень-очень старую байку. Бабушка перепечатывает на пишущей машинке «Войну и мир» Толстого. Ее спрашивает, зачем? Да для внучек, он у меня, кроме самиздата, ничего читать не хочет. Сейчас читать можно все. Продается абсолютно любая литература, и современная, и не очень современная, и совсем древняя, и, в общем, даже не очень дорого. А если зайти в букинистический отдел любого магазина, вот здесь рядом магазин «Москва», то за совершеннейшие копейки можно купить в прекрасном состоянии книги, которые почему-то сдают, которые перестали людям быть нужными. Из чего вполне можно сделать вывод, что, во-первых, сейчас читают значительно меньше, чем читали в Советском Союзе, а во-вторых, то, что Советский Союз был самой читающей страной в мире, это очень красивая, но все-таки, кажется, легенда.
Возможно. Но все-таки для того, чтобы люди читали, надо их учить этому, приучать к этому. Надо с молодых ногтей приохотить к поэзии, к музыке, к живописи. Чудес никаких не бывает. Если человек ничего не знает, так он знать не будет. А если, скажем, я своей внучке читала, начиная с «Конька-горбунка» и пушкинских сказок, очень много красивых словесных созвучий, которые есть стихи. И в итоге она полюбила все это. И однажды приходит ко мне и говорит, что я тебе почитаю, читает мне Пастернака, Заболоцкого, Ахматова. Я удивляюсь, говорю, в школе, что ли? Она говорит, и в школе, и сама, мне нравится. У нее появился интерес к этому, даже к тому, что она не понимает. Но всегда надо, чтобы какой-то был воспитание, зазор такой. Лучше сказать то, что непонятно ребенку, чтобы он тянулся к этому, пытался понять, чем все время об землю его стукать простыми вещами, бытовыми и абсолютно понятными. Вот. И также я-то прошла дорогу в этом плане вполне советскую, никто не учил тому, что такое живопись, такое изобразительное искусство. Но на ИСФАКе был предмет такой, но мне было все это неинтересно. А потом, когда началась жизнь, я так много ездила и так много видела, что мои университеты живописные – это сами страны. Это, конечно, британский музей, National Gallery, Tate Gallery в Англии, вообще там музеи в каком-нибудь Глазго мирового уровня, музеи. А потом мурали Сигейроса и Роско, и Ривера я видела воочию в Мексике. И это ничем не заменить. И была в музее Прадо, и, конечно, картины Гои и его «Маха обнаженная» – это не то, что репродукция. И вообще живопись надо любить. Есть такие вещи, искусство принадлежит к тем моментам нашей жизни и проблемам, и составным ее, которые требуют участия сердца. Надо полюбить, привязаться. Если этого нет, ничего не будет. Ходили мы с подругой когда-то в консерваторию в Ленинграде. Слушали Баха, Бетховена, ни черта не понимали. И я одному взрослому человеку говорю, вот слушала Кориолан, ну, пыталась понять, но не понимаю. А он говорит, а ты не ставь такую задачу. Ходи и слушай. Музыка сама в себе, тебе все расставит на свои места. И это было правильно. То есть ребенка надо окунать в живую жизнь во всех направлениях. Когда мне говорят, что ты там политикой увлекаешься, не надо этого. Я говорю, почему не надо? Это скучно. Скучно, когда не понимаешь, не знаешь и не желаешь знать. Или там не переживай, не бери в голову. Да все надо учитывать, все брать в голову. И если воспитывать разностороннего нормального человека, надо, чтобы он страдал, мучился, не всегда принимал немедленные решения, чтобы он колебался, чтобы он метался и в итоге находил свою дорогу. Так мне кажется.
А играл ли какую-то роль эффект запретного плода? Я не могу сказать, что все, но достаточно многие люди в советские времена, вот я начал учиться в 60-е годы, закончил в середине 80-х, школа, университет, достаточно многие мои знакомые читали огромное количество, что называется, внеклассной литературы. Причем то, что было издано в Советском Союзе, но небольшими тиражами, Пастернак, Мандельштам, Ахматова, читали и запрещенные вещи и в самиздате, и в тамиздате. Притом могу сказать, что я закончил обычную школу, могу сказать совершенно точно, что значительная часть моих одноклассников, некоторую часть русской классики, там, не знаю, начиная от Пушкина, кончая Достоевским, может быть, прочли в размерах хрестоматии. Вот было и такое, и такое.
Когда начинала учиться, Есенин считался кулацким поэтом. Блока не считали великим поэтом. И вообще все было не так, как потом стало. И мне в руки, я училась в Ленинграде в школе, и в руки мне попала книга Гумилева «Из жемчуга». Как она сохранилась в библиотеке Дома офицеров, я не знаю. Но я ее, что называется, оставила себе. И была потрясена, восхищена. И так как все-таки я была рождена человеком, расположенным в поэзии, я замечала неординарность его лексики. Допустим, он говорит «печально и упрямо я припал к стопам Мадонны». «Печально и упрямо» — это эпитеты, которые не совмещаются, они разнарядные. И на меня это произвело впечатление, обратило мое внимание. И вообще я была восхищена Гумилевым. И как считать это запретным чтением? Возможно, так. Но не было внутренних запретов. Не было ощущения, что делаешь что-то не то. Потом я читала и Солженицына также. И, между прочим, читала Томаса Ржезача книгу «Спираль измены Солженицына». И так далее, и тому подобное. Но у меня не было такой тяги к запретному. Я и сейчас считаю, но таков склад моей натуры, что созидательный момент в жизни для меня важнее и серьезнее, чем разрушительный. У нас такая великая литература и так много всего замечательного, что знать это уже огромное богатство. И на это не хватало ни сил, ни времени, потому что все-таки многое мы изучали, а не знали. И в школе, конечно, преподавали литературу довольно уродливо. Из-за того, чтобы читать книги, нам говорили, откройте тетрадки, запишите. Наташа Ростова, черта А, черта Б и так далее, на весь алфавит. А когда однажды я вышла отвечать образ Гриши Добросклонова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», Некрасова, и началась со стихов «Средь мира». Дольного для сердца вольного есть два пути. Учительница говорит, ты что такое? Ты что ты стихи читаешь? Я тебя прошу образ Гриши Добра. Я говорю, так я садись два. Вот было такое взаимонепонимание. И если будущий профессиональный поэт получил в 9 классе двойку по литературе, и у меня была переэкзаменовка, вообще это страшно пережила, потому что я думала, так никуда не поступлю. Вообще, как это так? Но я вызубрила чертов школьный учебник Тимофеева, глупый и скучный, где, кроме того, что «Луч света в темном царстве» Екатерина, там ничего такого не было. И каким-то образом написала сочинение, проверив его 100 раз без ошибок, без полета, без фантазии, без ничего, но перескочил в 10 класс. Но потом я обратилась к нашему педагогу по литературе, у нас был умница, преподаватель, и спросила, стоит ли мне идти на филфак. Он ответил очень хорошо, он сказал, нет, Казакова, от ваших сочинений веет духом классовой борьбы. И я пошла на исторический факультет.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Поэт Римма Казакова, первый секретарь Союза писателей Москвы в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Голос Украины», и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Олег, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. У меня такой вопрос. Как вы относитесь вот к сегодняшним писателям, так называемым «шурпотребам»? То есть вот этого массового чтива, которое очень распространено в метро, но все-таки вот этот ширпотреб вытесняет всех великих писателей, а занимает умы людей намного больше, чем серьезная литература.
Я так не думаю. У нас скорее представители администрации президента и каких-то властных структур серьезно относятся к Донцовой, к Марининой и так далее, по моим наблюдениям. А читатель читает, потом выкидывает. И то больше 2-3 книг не прочтет. Я со многими разговаривала. Я бы хорошо отношусь к Груничке Васильевой, она же Дарья Донцова. Но когда летом взяла книжку ее и Устинова и решила почитать, я открыла, читаю. Я поехала в город, но моя машина сломалась. Пришлось взять машину у моего садовника. Думаю, так это из жизни марсиана, это не для меня. Стала читать Устинову. На 10 страниц диалоги вполне глупые и длинные. Типа, Таня, ты уходишь, ухожу. Ты куда ключ сделала? Под коврик положила. А ты не боишься, что его утащат? Нет, не боюсь. А ты не боишься, что ты придешь и не найдешь этого ключа? Нет, не боюсь. А почему бы тебе не... И так далее. Читаю, читаю, думаю, надо
читать. Слушай, не только прошли, но еще и запомнили. Фантастика какая-то.
Я запомнила, это чисто... Я по-доброму читаю, хочу понять. Они зарабатывают деньги. Господин Акунин даже говорил, что это, не... это проект. Для того, чтобы как бы... Ловко, легко, хорошо, но лучше я Чехова почитаю. И, в общем-то, я отношусь к этому так. Это, видимо, явление нового времени, это явление рынка. Мои собственные книжки в «Эксмо» вышли в этом, в 2006 году. 3 книги. Я не обольщаюсь. Я думаю так, что когда я пришла туда, мой редактор Анна Семеновна Корина сказала, что берите пример с Донцовой, с Рубальской. Я говорю, в каком смысле? Ну, они такие раскрученные, вот вам надо то, что такое. Я говорю, знаете, а можно я буду такая, какая я есть? Ну, пойдет книжка хорошо, нет, ну, что делать? Издали, она была продана. Издали вторую, она тоже была продана. Издали третью, сейчас делают второй завод книжки. И я, опять же, не обольщаясь, говорю, я считаю, что потому что она имеет кассовый успех. Некоторое противоречие нашего мира искусства стоит в том, что искусство должно быть конкурентоспособным. Поэтому мне кажется, что серьезная литература, она не должна зарабатывать свои дивиденды на мате или на порнухе, а найти что-то такое, чтобы цепляло. Ведь мы задумываемся над «Унесенными ветром», Митчелл. Почему? Откуда? Там все совсем... герои не те, которые вызывают немедленную симпатию, не приверженцы демократических взглядов, и все-таки имеют успех. Потому что это искусство. Нельзя только самовыражаться, как делают многие серьезные писатели. А надо работать по законам жанра. И так, чтобы эту книжку было интересно читать. Ну, а чтиво оно всегда было, есть и будет.
Виктор Тимошенко, собственно, корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве, пожалуйста.
Римма Федоровна, я вам задам философский вопрос. Жизнь такая короткая. Вот вам в жизни, вы считаете, повезло, или это ваша трагедия, что вы успели побывать в двух Россиях, что вы проводили Советский Союз, что ваша жизнь, я имею в виду так вот, социально-политически, мировоззренчески разделена вот так?
Мне кажется, что это очень интересное время сейчас. Я считаю, что мне это повезло. Вот, скажем, я недавно была на Украине, года 2 назад. Мы поехали к нашим коллегам из Союза писателей Киева. И мы хотели установить контакты дружеские, а нарвались на некий скандал. Нас стали винить в голоде организованном в 20-е годы. И мы замерли и слушали, что нам говорили, что не будем мы с вами беседовать, потому что вот вы виноваты в том-то и в том-то и в том-то. Но я нашлась и говорю, дорогие друзья, хоть мы напрямую в этом не надо, просите нас ради Бога. Примите наше глубокое сострадание и сожаление. Но поймите, что наш народ тоже страдал. Был тоже голод, была Антоновщина. Все то же самое было. Когда-нибудь мы это поймем и помиримся. А пока простите нас великодушно. И давайте дружить, мы братья. Вот так. Время очень интересное. И любой, даже рядовой человек может его как-то корректировать по-своему. Например, многое непонятно, но ясно одно. Вот, скажем, сейчас в России, с моей точки зрения, нет оппозиции. Есть партии, которые имеют некоторые оппозиционные настроения, но они такие конструктивные, и мягкие, и не злые, и не так уж как бы подкоп строят под существующую власть. А другой вид оппозиции – это свергать всех, начиная от Путина и кончая всеми остальными. Это все печально, потому что мне кажется, что где-то центр этой диалектики и борьбы потерян. Конструктивного ничего не вижу. Допустим, я очень сочувствовала всегда Союзу правых сил. Ну, когда они говорят, что мы хотим достроить капитализм в России, и говорят, что мы за малый и средний бизнес, да скажите четко, как вы собираетесь его развивать? Почему в какой-нибудь Канаде получить лицензию на открытие бизнес-предприятия? Полчаса нужно. А у нас не так. У нас только очень известные люди, то долго бьются за это. Включите свою программу закон о принятия закона о меценатстве. И другие вещи, которые реально покажут. И люди будут за вас голосовать. Как-то все не ясно.
Римма Федоровна, вы сказали об оппозиции, как я понимаю, политической. А на ваш взгляд, в России есть сегодня философская, литературная оппозиция вот тем тенденциям, которые сегодня торжествуют в России?
Мне кажется, что пора очнуться философам и заняться выработкой идеологии. Это не так трудно, когда даже политологи типа Маркова заявляют, какая может быть идеология в стране, где деньги самое главное. Ну, как ни странно, с кем не поговоришь, в душе у человека не могут деньги быть на первом плане. И люди все-таки мыслят другими категориями. Но где же эти философы, которые скажут, что мы строим, чего мы хотим, постепенно-постепенно начинают приходить к выводу, что, скажем, даже слышала такие высказывания, что и 10 заповедей, и Нагорная проповедь Христа – это хорошая основа для идеологических принципов нашего времени. Нашли топор под лавкой. Так было и в коммунистической, социалистической стране. Но как бы там ни было, молодежь ничему не учит, никуда не зовут. И кроме чисто практических целей, получить образование, которое даст тебе возможность зарабатывать деньги. Где идеалы? Зачем и почему и от чего? Этого не хватает.
Ну, почему же зовут там, правда, совсем в разные стороны? То у вас есть стихотворение, которое начинается строчкой «Дед мой похоронен на еврейском кладбище». Вот одно из направлений, куда зовут. По-моему, Виктор Шендерович в одной из своих программ описал такой случай. Идет демонстрация людей, которые называют себя патриотами. Они несут много разных лозунгов. Вот. На одном из лозунгов написано «Жиды погубили Россию». И авторство этого лозунга Федор Михайлович Достоевский. По-моему, это был у Шендерович. В передаче, может быть, я путаю, но я думаю, Витя на меня не обидится, если я вдруг ему это припишу. Mm-hmm. Он говорит, меня потрясло не это. Может быть, Достоевский где-то это и написал. И даже, скорее всего, где-нибудь в дневниках писателя что-то похожее у него и было. Но почему весь этот ходячий Скотопригоньевск из всего полного собрания сочинений Федора Михайловича Достоевского выбрал только вот эти три слова? И сторонников этого сейчас в России достаточно много.
Да, и я слушала передачу, где Иван Демидов говорил, что это русская идея, надо ее отстаивать, надо разобраться в этом, что такое русское, что такое русский и так далее и тому подобное. Может быть, и стоит разобраться, но правильно говорил господин Немцов, никто русских не угнетает. И вообще, когда народ огромный, а об этом еще и великий, в кавычках или не в кавычках, Ленин говорил, что малый народ имеет право на национализм, а большой народ не может быть шовинистом и заклиненным на этой тематике. Что об этом вообще думать? Думайте лучше о том, как научить народ работать, как избавиться от привитого советской властью халявства. Как вообще... Я не знаю, у нас кроме Теркина нет образа русского человека, симпатичного, притягательного и замечательного. Вот об этом стоит подумать. А что касается Достоевского, ну, был он антисемитом, ну и дальше что? Ну и Гоголь был антисемитом. Это типичная вещь, но зачем же брать примеры с великих людей, которые тоже обладали какими-то недостатками, и потом бывает такое время, когда бывают и заблуждения. А я, например, знаю, что, как это ни странно, героев Советского Союза было больше всего евреев. И вообще евреи внесли огромный вклад в жизнь нашей страны. И если евреи участвовали в революции, их и в этом сейчас упрекают, так это потому, что самый подвижный, обиженный народ. И вообще хватит, ну, немножечко от еврейской тематики разгрузило то, что появились люди кавказской национальности, но все русские марши.
А вся... вот вы знаете, простите, Римма Федоровна, да. Ведь вот тот самый знаменитый лозунг, который до сих пор там, что спасти Россию можно путем избиения одной отдельно взятой нации, просто список наций несколько расширился, а больше ничего не изменилось.
Ну, как бы там ни было, мне не нравится слово «интернационалист», потому что сейчас, когда я слышу это слово, мне представляется наш солдат в Афганистане с ружьем, который целится в кого-то, это не похоже на интернациональный принцип. Я считаю, что у меня, скажем, планетарное сознание. И надо, в конце концов, уяснить, что люди равны, они братья, и должны жить в мире и в согласии. А все ксенофобские, все шовинистические и такие узконационалистические лозунги, они так не по одежке русскому народу и русскому человеку. И поэтому тут не может быть сомнений. Но надо работать в этом плане. Не может тут быть двух мнений. Я помню, как женщина сняла там еврейский лозунг, та, которая пострадала потом. Ее в больницу отвезли и не отреагировали на само событие. Только вот как-то раньше был такой государственный антисемитизм, а в народе пережитки его существуют. Ну, не люблю я евреев. Почему не люблю, да и все? А коров люблю. такой принцип. Дурацкий. Но это все от того, что вульгарное, пошлое, необразованное существо, думающее только о деньгах, только о халяве, не может обладать всем размахом правильного, точного мышления и не может быть полезным обществу, только вредным.
Олег Пташкин, пожалуйста.
Я бы хотел добавить по поводу идеологии. У нас все-таки где-то настроен на суверенную демократию. Вот в вашем понятии, что значит суверенная демократия, которую так наши главные идеологи страны...
Если бы господин Сурков был бы доступен, я бы тоже его спросил, что это такое. По-моему, это из пятки вытащено и засунуто в другую пятку. Какая суверенная? От того, что мы суверенное государство, ну и что? Мы не одни суверенные государства. Демократия, она есть демократия. Суверенная или там еще какая. Если ее нету, так ее и нету. Скорее всего, мы не дозрели еще до настоящей демократии. Мы страна немножко диковатая и очень пестрая по идеологии. Единственное, что мне кажется, надо учиться, что у нас есть коммунисты, есть идиоты, есть мыслящие олигархи и думающие разночинцы. Мы очень... У нас как погода, так меняется политика и переливы всякие. Есть стабильные моменты. Иногда они исходят от нашего прекрасного президента, потому что он очень много чему научился за эти годы. И иногда ведет себя просто... Это вызывает... У меня вызывает восхищение. Мне очень понравилась его мюнхенская речь. Вот. Я только не могу согласиться с тем, что в нашей жизни на культуру по-прежнему выделяют меньше 1%. И что слово «писатель» отсутствует, это не профессия.
Знаете, я только одно короткое добавление хочу по поводу суверенной демократии сделать. Вот в этой передаче, в этой студии как раз я делал, правда, в прямом эфире программу, которая была посвящена демократии, которой вот на этой бывшей 1/6 все время что-то, какое-то слово присоединяют. Вот раньше было «подлинное», сейчас «суверенное». Вот мы пошли в этимологию слова «подлинное», то есть добытое под линями, под пыткой, решили, что все-таки «суверенное» в таком случае лучше, чем подлинная, которая была тогда. Это программа «Лицом к лицу». Римма Казакова, поэт, первый секретарь Союза писателей Москвы в нашей студии. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», ведет программу Владимир Бабурин. Мы продолжим после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Руководство Международного агентства по атомной энергии одобрило значительное сокращение технической помощи Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ прекратить производство обогащенного урана. Остановлены 22 программы из 55. В Нальчике, Кабардино-Балкария, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа, подвергшегося выселению в Среднюю Азию в 1944 году. Восстановлено воздушное сообщение между Грозным и Москвой. В Брюсселе начинается двухдневный саммит Европейского Союза. Центральная тема – борьба с глобальным изменением климата. Будут также обсуждаться энергетическая безопасность и будущее Европейской Конституции. Член руководства Европейского Союза, курирующий вопросы внешней политики Хавьер Солана, не исключил возможности разморозить отношения с Белоруссией. Выступая в Брюсселе, Солана сообщил, что группа европейских дипломатов проводит в Минске предварительные консультации с представителями белорусского руководства. В Риме сотни людей приняли участие в митинге с требованием освободить похищенного талибами на этой неделе в Афганистане итальянского журналиста Даниэля Мастро Джакомо. Притворение в жизнь плана по обеспечению безопасности в Багдаде займет несколько месяцев, заявил командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петриус. По его словам, новые крупные теракты нападения неизбежны, но США приложат все усилия, чтобы сократить их число. Боснийский серб приговорен судом в Сараево к 10 годам тюрьмы за преступление против человечности. Радислав Любинац признан виновным в использовании боснийских мусульман в качестве живого щита во время войны в Боснии. Президент США Джордж Буш начал недельную поездку по странам Латинской Америки.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях поэт, первый секретарь Союза писателей Москвы Римма Казакова. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве. Виктор, пожалуйста, ваша очередь задать вопрос.
Римма Федоровна, вот такая проблема. Я вот вас сейчас слушаю и думаю, как много внимания, и, наверное, вы интересуетесь политикой. А мне вот в мои годы гораздо интереснее говорить о каких-то вечных вещах. И у меня вот такой вопрос. И все-таки, когда вас посещала в прошлом муза, утром, вечером, днем, когда вы были сыты, когда вы были недовольны, или сейчас, может быть, и что является вот как бы тем моментом, когда вам хочется что-то писать?
Мне такие строчки пишу на коленке. Что-что, а коленка найдется. Я проконтролировать это не могу. Он накапливается, я спокойно живу, потом раз, шандарахнет. И где угодно, в метро, там, присядешь и что-то запишешь, а потом это все крутится в тебе, развивается как-то. Иногда волнует тема, из нее возникают стихи. А иногда садишься писать об одном, а получается совсем другое. Нечто, что диктует стихи, оно умнее, чем ты. Это точно. Я, например, когда еще была совсем юная, моей маме говорили, почему у тебя дочка такая простая-простая, а стихи такие сложные, такие тонкие. Ну, сейчас я тоже иногда читаю, неужели это я сочинила? Даже как-то не верится порой.
Ну, если взять тему вечную в ваших стихах любви, она, вероятно, на рациональном уровне не так глубоко осмысляется, как вот на уровне чувственно-эмоциональном, на уровне стихов, образов.
Да нет, я, в общем, писала тогда, когда была влюблена, или когда помнила о том, что это было. Ведь, в общем-то, ни Пушкина нельзя, ни меня обвинять в распутстве или еще в чем-нибудь, потому что обычно стихи любви пишутся, когда ты только мечтаешь о чем-то, или когда уже все кончилось, ничего не получилось. А когда что-то получилось, то...
Потому что когда есть не до стихов?
Не до стихов и не пишутся обычно стихи. Правда, у меня есть цикл счастливых стихов о любви. Это редкость для нашей страны, да, наверное, для мира вообще. Габриэла Мистраль была очень несчастная женщина. У нее не было ребенка, она мечтала о нем и писала об этом. А я даже написала стихи. Я полюбила быт за то, что он наш общий быт, что у меня твое пальто на вешалке висит и так далее. Я знаю, что такое разделенная любовь. Это неплохо. Но все равно человек стремится к чему-то недостижимому. И есть страстная влюбленность, страсть, которую мы часто принимаем за любовь. А это просто порыв. Но настолько прекрасен, что мы пытаемся его остановить. Остановить мгновение — ты прекрасна. Ведь то, что так прекрасно, ты напрасно. И то напрасно, что куда-то ввысь тебе, я говорю, остановись. Это вот неуловимое чудо, которое нас волнует и будет всегда волновать, и слава Богу.
Олег Пташкин, пожалуйста.
В целом, из современных писателей кого вы могли отметить вот, неким даром, скажем, и такой свободой творчества, вот, полетом фантазии?
У нас в Союзе есть много молодых, талантливых поэтов, но их никто не знает, потому что поэтов нет на экране телевидения, нет передачи писателю микрофона, и называя, не называя имена, вы их не знаете. А есть, скажем, прелестная поэтесса и драматург Лена Исаева, очень хорошая. Когда-то она написала стихи о материнстве, которые меня потрясли. Нам дано нас свалкой и нас схваткой наблюдать Россию с высоты материнства. Кто со мной поспорит? И пока мы делаем свое, никогда Россию не уморит ни один из лидеров ее.
Ну, плохо, да? А в чем проблема, что писателям уделяют так мало внимания?
Федор, это может, в этом аспекте, что стихи нужно продвигать на рынок, или они сами по себе?
Да извините, его? Но вопрос не ко мне. У нас нет закона о творческих организациях. По указу 91-го года мы не имеем права на трудовой стаж. Мы бомжи самые настоящие.
Зато при этом союзов писателей штук 5, по-моему, сейчас в России.
Ну, в основном-то все-таки это союзы устроенные, потому что когда наш союз ходил на баррикады и поддерживал демократию Ельцина, остальные расхапали имущество. А 3 года назад господин Михалков-старший выгнал нас из дома Ростовых. И мы сейчас на улице. 3 года нам пытаются что-то дать. Лужков распорядился, но до дела так и не доходит. У нас 1 комната в помещении Московского отделения Союза писателей России, а так вообще ничего у нас нету. Только мы сами. И при этом, я говорю, слово «писатель» как бы не присутствует в лексиконе тех, кто говорит о культуре. Вот, допустим, я читала интервью господина Миронова. Он очень теплый, добрый человек. Говорит о культуре хорошо. Но слово «писатель» там отсутствовало. И более того, писатель – это могучая духовная сила. Мы могли бы работать с детьми, могли бы вести мастер-классы в школах. Вообще многое могли бы делать. Но нас никто не привлекает. Мы встречались с господином Медведевым, группой писателей. Он сказал, вы сами хотели, чтобы вам никто не лез, не бил по голове, не заставлял вас там делать то-то и то-то и то-то. Ну, я ему ответила, что, допустим, вы нам не нужны. Ну, отечество, мы что, тоже не нужны? Мы же ему нужны. Как вы можете строить гражданское общество без писателей? А ведь когда был конгресс, посвященный созданию гражданского общества, писателей не позвали.
Ну, поэтому, пожалуй, во всем мире еще сложнее, чем вашим коллегам, которые пишут...
А меня, если не существует, да. У нас есть традиция. Почему мы выплеснули вместе с водой ребеночка? Почему мы какие-то вещи, которые были неплохи в Советском Союзе, почему мы их выбросили? Я считаю, что не надо молиться Богу на соборность, общинность, на коллективизм. Ну, что-то в этом было. Это же лучше, чем буржуазный эгоизм и полное равновесие друг к другу.
Нет, здесь я с вами соглашусь, но, тем не менее, практика показывает, что действительно стихи – это менее востребованная часть, чем вся остальная литература, не только в России. Вот я знаю, что французским поэтам помогали выживать их друзья-художники, очень известные художники, которые иллюстрировали их стихи, и таким образом книги выходили на рынок. В Америке другая проблема – там как-то художники поэтам не захотели помогать, но там поэты преподают очень много. Даже великий Иосиф Бродский был вынужден преподавать в университете, потому что на поэтический гонорар он, естественно, прожить не мог. В России эта проблема не решается никак и никем.
Правильно. А с другой стороны, у нас есть традиция сотрудничества.
Нет, это неправильно.
Я говорю, правильно, что не решается никак и никем. А почему отказаться от сотрудничества с государством? Оно же должно понимать, что без нас... Трудно воспитывать детей. И объявляют годом поддержки чтения. Детские книги очень дорогие, и никакой поддержки чтения не получается. По телевидению обсуждают Гарри Поттера, а не, скажем, то, что доступно ребенку в произведениях Тургенева, Гоголя. Это все и вообще уничтожают часы литературы в школах, отменяют экзамен по литературе, а сами сухие правила русского языка не войдут в голову и не сделают человека грамотным. Только читая книги и участвуя в написании изложений, сочинений, сдавая экзамен по литературе, а не только по русскому языку, человек может стать грамотным. Так почему взяли и решили вот так? Значит, год русского языка. Посмотрела детская книжка, самая маленькая, состоящая из одного произведения, стоит рублей 50. Андерс стоит 500 рублей. Ну какая мать будет покупать? Да зачем? Никто от нее не требует. Никто не требует ребенка превращать в светоч знаний. А ведь надо так, надо делать. Кстати, сейчас я очень рада, что Центральный административный округ, его общественный совет, членом президиума, которого я являюсь, решил собрать группу талантливых детей и предложить нам вести мастер-класс с этими ребятами, учить их, развивать. Все хорошо, мы это можем делать, но дальше-то что? Если поэт не востребован в нашем обществе, почему какую-нибудь Катю Лель раскручивают и платят ей за 3 песенки $1500? Я не могу понять. А мы пасынки нашего отечества. Это же несправедливо.
Платят гораздо больше, чем $1500. А, Римма Федоровна, у меня как бы маленькая ремарка. Да? Если в этом обществе вы не нужны, то тогда какое состояние этого общества?
Ну, мне это состояние не очень нравится, потому что я считаю, что все реформы идут все-таки мимо народа. У народа отобрали то, что у него было при советской власти. Право на труд, на отдых, на бесплатное обучение, на бесплатное лечение. И, кажется, начинают задумываться над тем, что вот все-таки, я слышала, что все-таки 80% учебных заведений, там учиться можно на бюджетной основе, бесплатно. Дай-то Бог. Вот, но почему... Нас сразу бросили, начали строиться капитализм не с того, что раз мы нефтяная держава, так делайте дешевле бензин, скажем, да, а с того, что мы нищие. Как жить пенсионеру? Я, кстати, сама пенсионерка, у меня пенсия 3700, а квартира сейчас стоит уже 1500 рублей. Ну, интересно, что делать-то? Почему бы не подумать об этих людях? Не так, чтобы по 100 рублей добавлять пенсионеру, а чтобы почаще и посерьезнее. Зачем нам этот стабилизационный фонд? Мы гордимся им. А я полагаю, что нефть надо хранить в недрах для потомков. А стабфонд, что мне от того, что через 20 лет куда-то его там к чему-то приспособят? Это непонятно. Господин Попов правильно спрашивал, бывший наш мэр. А куда проценты идут? Почему они хранятся в Америке, эти денежки? И по каким карманам растекаются проценты? Вот нужна прозрачность, нужна гласность, все то, что было задумано во время перестройки. Что-то происходит, причем не такое плохое, мне кажется. Какое-то движение есть в сторону нужную и правильную, но хочется все-таки, чтобы действительно национальная идея, да чтобы люди хорошо жили. Человек уже настрадался, намучился, тогда он и книжки будет читать.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Римма Казакова, поэт, первый секретарь Союза писателей в Москве, у нас в гостях. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины». Виктор, пожалуйста.
Римма Федоровна, я вот слушаю вас, я сам по образованию философ. Совершенно яркий, интересный ум, нестандартная подача каких-то таких вот идей. Вот тут заговорили о преподавании. А что, разве нельзя себя реализовать, общаясь не на уровне детей, о которых вы говорили, а преподавать действительно в вузах?
А вы к кому? Ко мне это обращаете?
К вам, например?
А меня никто никогда никуда не позвал.
А почему
у меня полно
вас...
молодежи, которой я давал доброго пути. А? На полках книжки стоят с моими предисловиями и так далее. В общем, кое-что я сделала для наших, идущих за нами. Вот. А так, в Литинститут каждый новый ректор говорил, мы тебя обязательно пригласим, чтобы ты преподавал, ну, и звали. И я махнула это рукой.
А разве только в литературном институте преподают литературу? А в технических вузах?
Не звали. Нет такой моды.
А сами вы не хотели никогда предложить?
Да я об этом не думала. Да. Все-таки я не преподаватель, я поэт. И даже когда как-то в ЦАО, в Центральном административном округе, говорили о работе с детьми, они говорили, ну, вам дадим название лекции, вы нам будете читать лекции. Я говорю, мы лекции читать не будем. Вот встреча писателя с ребенком, с детьми, это нечто другое. Это личность говорит с маленькими личностями, и будет в них то, что у них есть особого, оригинального и способного к движению. Вот так это задумано. Но это, видимо, дело будущего.
Ирина Федоровна, извините, я вот шел сюда, в Радио Свободы, позвонил своим друзьям в Киев, они говорят, как тебе повезло. По большому счету, если вы даже приехали в Киев, пусть это была даже встреча на гонорарной основе или какое-то ваше выступление и прочее, это вполне же реализуемо.
А, кстати, меня в Киев часто приглашали, я очень часто там бывала. И не отказываюсь. И сейчас недавно была... В общем, я способна куда-то двигаться, передвигаться, и я предпочитаю действительно встречаться с читателями. Это тоже плодотворно и интересно. Читатель сейчас умный, с ним интересно встречаться.
Сейчас интернет-читатель. Сейчас уже не стало читателя книг.
Ну, Виктор, вы все-таки преувеличиваете. Нет, еще есть, еще. Хотя гораздо меньше. Я хочу поменять тему. Несколько раз звучало слово «политика» и вспомнить ваше стихотворение 64-го года. «Смогли без Бога, сможем без вождя. Вожди, вожди, народец ненадежный. Гадай, какая там под хвост вожжа, куда опять натягивают вожжа. Послушные хоть веники вяжи, шли за вождем, как за козлом овечки. Пещерный век, анахронизм, вожди. Последней верой оплывают свечки. Лупите полновесные дожди, чтобы в помине этого не стало. Аминь, вожди, на пенсию, вожди. Да здравствует народ, да сгинет стадо. Я, может, и не так еще живу, но верю в совесть. По ее закону я больше лба себе не расшибу ни об одну державную икону». 64-й год. Это впечатление от снятия Хрущева?
По-моему, еще его не сняли. Мне кажется, это был 62-й год все-таки.
А как оказалось, сторонников у вас значительно меньше. И без вождя никак не получается. Вроде как и сам человек не хочет быть вождем, а его делают.
И на здоровье. Но это же моя позиция к этому отношения не имеет. А потом сторонники. Я человек внутренне свободный, я считаю. У меня есть такие строчки. Нам, художникам, просто, где сломает мозги кто угодно, нам не имется, поется, и в пространстве, и в клетке свободно. И поэтому у меня нет ощущения, что я тогда жила в цепях, а сейчас на воле. Всегда есть какие-то тенета, пределы какие-то есть. Но всегда можно работать и делать что-то доброе и хорошее. А что касается вождей, вождь – это, конечно, символическое изображение некого лица, который может быть и плохим, и хорошим, каким угодно, но волей судеб стал во главе. С ними надо сотрудничать, не надо их любить. В России ужасно, царя надо любить. А это ведет к разным сложностям и к заблуждениям. Надо просто оценивать трезво политика, и он должен уметь работать с теми, кто у него под крылом, под рукой.
Короля играет свита, вождя делает народ. Только что придумал. Олег Пташкин, пожалуйста.
Ирина Федоровна, как вы в целом относитесь к сегодняшнему вот подобострастному отношению к, ну, в некотором случае, к нашей власти?
Что-то я таких не встречала. Кого вы имеете в виду?
Ну, в частности, процентов 60, наверное, населения России. которые беспрекословно бы проголосовали бы уже на следующих выборах за любого человека, которого бы назвал бы Владимир Владимирович.
Характерный пример одной из наших коллег на последней пресс-конференции. Несравненный Владимир Владимирович.
И в Украине хотят, чтобы президент у них был Путин.
Когда у меня был юбилей, ребята пошутили. Несравненный от несравненного. Пришла телеграмма президента. Я обычно так цитирую сама себя. Я законопослушная, но закона-то нет. Я симпатии отношусь к Путину.
Как жить?
И понимаю, народ простой. Но дело не в Путине. Когда до него что-то доходит, он принимает какие-то решения. Действительно, сейчас власть вообще сильно отдалилась от людей. Я сужу по московской власти. Раньше можно было запросто дозвониться, найти. Сейчас уже тяжеловато. Ну, в общем-то, пошли не все, и без них обойдемся.
Виктор, пожалуйста.
Я, честно говоря, сейчас перепугался, когда вы сказали, вот, с Путиным симпатия, но к нему не доходит. Это же вечная проблема. Вот царь-батюшка не знает, вот он все узнает, он нас защитит. Может, система какая-то все-таки Путиным выработанная, которая вот работает, которая, может, не нравится россиянам?
Я не знаю, по-моему, он очень много делает, кроме всего прочего. Он не делает то, что нужно мне лично и нам, творческой интеллигенции. Ну, надо набраться терпения и достучаться. В частности, у нас же несколько союзов. Наш союз демократический. И когда был год Китая в России, туда ехать должны были только представители других союзов. А мы написали письмо господину Медведеву, объяснили ему, что нас приглашают сами китайцы, и в нашем союзе как раз цвет нашей писательской интеллигенции. И он посоветовал тому, что мы поехали в Китай. Так что надо все-таки идти на разговор, не ждать пока манна небесная упадет на нас.
Я хочу еще одну тему затронуть, тему отцов и детей, в данном случае матери и сына. Обычно родители оказывают большее влияние на своих детей, чем наоборот. Вот в вашем случае, я читал практически все, что написал ваш сын Егор Радов, мне кажется, что это влияние практически к какому-то времени было уравновешено. Для того, чтобы нашим слушателям было вполне понятно, о чем идет речь, я специально выписал 4 короткие цитаты, которые оценивают творчество Егора Радова. Одна цитата такая: когда читаешь постмодернистов от старейшины цеха Холина до Неофита Радова, хочется на воздух и больше ничего. Или такой вот: на наш взгляд, публикация данного произведения, по-моему, о «Змеесосе» речь идет, способствует пропаганде жестокости, насилия, самых низменных человеческих пороков. Факт издания подобного рода литературы вызывает недоумение. Но, с другой стороны, когда читаешь, кто это написал, а человек, это написавший член коллегии главлита СССР, другого он, конечно, написать не мог. А вот настоящий постмодернистский роман, это написал Владимир Сорокин. И очень известный словист, профессор русской литературы в США, Яночек, тоже, по-моему, о «Змеесосе», написал: впечатление очень сильное, почти на каждой странице находил блестящие идеи и выражения. Вот я вам честно скажу, я считаю замечательным писателем Егора Радова, как и посвятившему теплые сроки Владимиру Сорокину, но оба они совершенно не мои. Вот, ну, не мои, хотя в этом ничего плохого нет. Какое влияние на вас оказал ваш сын?
«Веди меня, сынок, книжную свою обитель, победи меня, звонок, на счастливый тот урок, где учеником учитель». Сын вообще оказал на меня хорошее и большое влияние. Я ему благодарна за современную музыку, потому что, начиная с «Битлз» и кончая всеми другими группами, «Дженесис», «Кис», «Квин», там, «Иглс» и так далее, все я привозила ему за границы, джинсы и эти песенки. И постепенно вникала во все это и обретала такое же сознание, как у его товарищи. Они приходили, я называла их «потлатые уроды», студенты литинститута. Мой сын великолепно играет на гитаре, они пели, а потом я говорю: ладно, теперь я. И я им что-нибудь пела из своих наших песен. И под конец они начали петь наши песни, дайте мамину. И как грянут казаки, казаки едут, едут по Берлину наши казаки. В общем, никаких диких противоречий не было. Сын мой начинал, когда он поступал в литинститут, с абсолютно реалистической прозы. Как он потом пошел по этому пути, это его проблема. Но мне очень нравятся его рассказы. Они веселые, точные. У него есть книга рассказов, которая мне просто очень симпатична. А романы, я говорю так, что ты занимаешься самовыражением, пока не самовыразишься до конца, не остановишься. Потом начинаешь читать с интересом, а дальше что-то обрывается. Ну, человек, он, конечно, одаренный. Но жизнь у него трудная. Сейчас он три года назад умерла его жена, молодая, 27-летняя, очень хорошая девочка, с которой он был бы счастлив. И он никак оправиться от этого не может. Но сейчас дописывает новый роман. Я думаю, что он все-таки что-то добавит в литературу. Но бесконфликтно никто в нее не входит сейчас. Это того же Сорокина. Он очень хороший писатель, но когда я дохожу до страниц, где я считаю это даже уже не мат, а какое-то сексуальное извращение, у меня просто падает книга из рук. Даже я Лимонова читать не могу. Я думаю, что эти развлекалочки были сделаны для того, чтобы привлечь западного читателя. У нас уродливая ситуация, когда роман пишется года три, за него получают $500 и все. И живут нормально, обеспеченно, только те писатели, которые печатают за границей. Сорокин в этом плане образец, что называется.
Ну, вот вы знаете, кстати, что Сорокина, что вашего сына, слишком сложно русский язык, достаточно тяжело это переводится на иностранные языки. Вот та же проблема, да, наверное, это можно назвать проблемой, была в 70-80-е годы у Саши Соколова. На мой взгляд, это человек лучше всех вообще среди русских литераторов, владеющий русским языком, самым богатым русским языком, но перевести это на какой-то иностранный язык практически невозможно. Как сложно перевести на иностранный язык Венедикта Ерофеева, как сложно перевести на иностранный язык Юза Олешковского.
Ну, в общем-то, не надо сильно горевать, что их нельзя перевести. У моего сына есть, скажем, рассказ «Записки клона». Прозрачный, простой, нежный. Есть очень много рассказов, посвященных наркоманам. Никто не любит нас, наркоманов. Есть вообще какие-то фантастические всплески. Повести есть. Но вообще он воистину подлинный писатель. И совершенно отличается от своего отца, такого реалиста и даже натуралиста, публициста. И, естественно, совсем недавно начал хорошо относиться к моим стихам. Обычно так это посмеивался.
Олег Пташкин, пожалуйста.
Так все-таки хотелось бы узнать, как он относился к вашим стихам.
Ну, он... Ну, никак, ему неинтересно было.
Ну, почему?
Откуда я знаю, почему? Потому что...
Вы не общались по этому поводу.
Да вообще мы разные. Скажем, моя так называемая общественная ангажированность вызывала его раздражение и неприятие. Он человек замкнутый и... живущий только творчеством. Постепенно начал понимать, что то, что я делаю, это не так плохо и добро, и людям нужно. Тогда он потеплел и стал как-то получше к этому относиться. Стихи просто некоторые... Вот была последняя подборка литературки, ему все понравилось. Вот это меня обрадовало, потому что одна из задач была привлечь своего сына к себе и сделать его человеком, который одобряет то, что я делаю.
Ну что ж, так как мы заканчиваем разговором о детях, дают надежду, что разговор продолжится, может быть, и в этой студии, может быть, даже не через очень долгий промежуток времени. И теперь по традиции нашей программы, почти час мы слушали Римму Федоровну Казакову, теперь попросим у нее буквально 3 минуты, чтобы она послушала, что же журналисты считают самым главным в этой почти часовой беседе. Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Да, я думаю, что и для меня, и для наших слушателей самое главное было, пусть это звучит банально в смысле подачи, но встреча с таким замечательным, ярким человеком, как вы. Вот, я буквально потрясен. Спасибо вам за то, что Радио Свобода меня пригласило, что я вас послушал. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо, было привлечено.
Олег Пташкин, пожалуйста.
Я присоединяюсь к словам моего коллеги. Просто действительно Римма Федоровна открыла некий свободный мир литературы. Сейчас вернусь на свой канал. Будем стараться тоже что-нибудь творить доброе, вечное. Но в целом очень приятно, что я услышал не только писателя, не только поэта, но еще такого общественного деятеля, пассионария нашего общества. Очень приятно.
Знаете, по-моему, очень такая характерная программа, которая отражает состояние, может быть, даже значительной части российского общества, хотя боюсь, что значительная часть из этой значительной части еще этого не понимает. 2 важные вещи, которые я бы отметил. Римма Федоровна сказала, что она симпатизирует Союзу правых сил. То есть, насколько я понимаю, согласна с тем, что да, будущее за такими людьми, как Егор Гайдар, как Борис Немцов, как Ирина Хакамада, хотя она вышла из СПС. С другой стороны, Римма Казакова очень сожалеет о том, что было в Советском Союзе, в первую очередь те социальные программы, которые худо ли бедно, но все-таки исполнялись. И вот, видимо, в симбиозе этих двух вещей и состоит то, что можно назвать успехом, можно назвать удачей. Ну, в общем, каким-нибудь хорошим словом. Спасибо. Первый секретарь Союза писателей Москвы, поэт Римма Казакова, была в программе «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Журналисты Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве, и Олег Пташкин, телекомпания НТВ, координатор программы Карен Агамеров, продюсер Елена Колупаева, вел программу Владимир Бабурин.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.